Александр Геннадьевич, добрый день. Теплый вам такой добрый солнечный привет от всех нас с фестиваля «Благость». Мы продолжаем встречи в формате ответа на вопросы. Сегодня тема «Вопросы о главном», двоеточие, «Духовный путь», «Духовный рост», «Духовность». Вчера мы говорили про семью, и некоторые вопросы со вчерашнего дня еще остались. Мы тоже к ним будем возвращаться, но в целом настроение сегодня вот в эту сторону. Сейчас я вижу, что есть уже первые желающие.
Я сейчас скажу сначала несколько слов.
А, все, я понял. Хорошо. Начнем с нас. Хорошо. Да, все верно.
Вообще-то нужно сначала раскрыть тему духовного развития, потом будет больше понятно, что вообще такое любовь, что это за тема и как ее обсуждать. Потому что то, что мы уже понимаем под словом «любовь», не всегда это любовь. Потому что определение любви — оно другое. Любовь никогда невозможно разорвать. Буквально определение такое. Если есть все причины для разрыва, но разрыва не происходит, вот это любовь. Но, с другой стороны, Бхагавад Гита говорит, что когда человек созерцает объекты чувств, у него возникает к ним привязанность. Но смотрите, объект чувств для мужчины кто? Это женщина. Самый такой, да, привлекательный объект для восприятия чувств. Возбуждает чувства, привлекает, то есть у нас очень, очень сильная тяга мужчин и женщин друг к другу. Вот они созерцают друг друга. Это может быть улица, это может быть какие-то знакомства в квартирах, это может быть ночные клубы, это что угодно. Там всегда люди созерцают друг друга. Клубы знакомств то же самое. От этого созерцания возникает некоторая привязанность, кто-то нравится. Да, нравится. Мы начинаем общаться. Из привязанности рождается вожделение. Вот в чем здесь идет Бхагавад. Вожделение. То, что мы называем любовью, это влечение. Двух полов. Мы потом сможем понять, зачем вообще нужны два пола, почему так устроено все. Мы сейчас этим пользуемся, но нам нужно еще понять. Что это такое за явление? Потому что с биологической точки зрения можно размножаться и другими способами. Вегетативно, почкование, там, знаете, много есть таких способов в природе. Но у нас есть два противоположных пола, да. Тоже важный момент. Хорошо. А, и дальше, смотрите, вожделение невозможно удовлетворить. Ну, как пылающий огонь. Сколько дров вы туда не бросите, огонь никогда не удовлетворяется. Так, смотрите, значит, цветная реакция. Созерцаем, привязываемся, потом уже настоятельно хотим иметь. Затем возникает неудовлетворенность. Когда мы тоже имеем друг друга. Привычка, начинаются недостатки, вот, сложные отношения, ссоры начинаются, по всяким пустякам, раздражение. Это написано. Из неудовлетворенного вожделения возникает гнев. Поэтому мужчина и женщина, муж и жена время от времени ссорятся. Гнев и раздражение, потому что есть элемент вожделения. Хорошо. Гнев покрывает память. Смотрите, слушайте внимательно сейчас. Гнев покрывает память. Какую память? Я забываю, кто я есть. Вот почему мы сейчас говорим самоосознание, нужно вспомнить себя, познать себя, да, потому что мы забываем, кто мы есть. Сегодня такое время, знаете, что нет духовного образования, люди не понимают слово «духовный», не могут даже себе представить, вообразить, что такое душа. То есть что-то, нечто, ну несуществующее, в принципе, в воображении нашем. Условное какое-то понятие «душа». И это называется забвение. То есть я — живое существо, это и есть душа. Душа — это и есть живое существо. Да. И вот теперь нужно разобраться, кто я как живое существо. Это тело или что-то большее? Или что-то большее? Вот это уже духовное развитие. То есть отличие материи и духа, разобрав, вот это начинается уже духовное развитие. Со словом духовное. Когда память потеряна о себе, говорит, человек начинает падать, деградировать. Значит, еще раз, созерцает, привязывается, вожделеет, затем раздражается, гневается. Это может быть, ну представьте, сколько жалоб, да? Муж пьет, муж грубит, потом есть разводы, муж изменяет, жена изменяет. Смотрите, откуда это все, если есть любовь? Ведь они же любили друг друга, они жили вместе. Что случилось? Почему так? Ну, потому что это называется другим словом вожделение, от которого исходит раздражение, гнев, неудовлетворенность. Жена надоела, муж надоел. Вот что происходит. А сначала, кажется, была любовь. Вот, вот мы об этом будем сегодня поговорить. Что вчера мы говорили о любви, но мы не раскрыли эту тему совершенно. Поэтому что, если мы любим, но вот жить не можем вместе, потому что есть дурные привычки и прочее. А как жить, пожалуйста, у любви могут быть дурные привычки? Любовь — это совсем другое понятие, оно выше всяких дурных привычек. Любовь иначе чиста по своей природе. Тогда что же мы называем любовью? Не, мне нужен просто кто-то, кто дал бы мне защиту, покровительство, прибежище, чувственное наслаждение. И другая сторона думает то же самое. Мне нужен тоже кто-то. А мы хотим друг друга для себя. А любовь, на самом деле, она начинается со служения. Вот чему обучали в древней ведической культуре. Обучали принципу служения, потому что любовь начинается со служения. Если вы откроете, скажем, Коран, хадисы, может быть, это там сказано, что не любовь важна в браке, а забота, то есть служение, забота друг о друге. Вот, вот она основа. Из служения развивается дружба. Дружба переходит в еще более близкую заботу. И вот самая близкая забота, эмоциональная, уже духовная забота, да, когда мы до сердца добираемся, переходит уже в любовь. Сначала это служение, потом дружба, затем тонкое, глубокое служение, понимание друг друга. И только потом уже, когда мы понимаем друг друга глубоко, мы можем понять, что такое любовь. Иначе любовь в невежестве, я даже не знаю этого человека, но он мне так нравится, чисто внешними чертами. Чисто внешними чертами. Но любые внешние черты, они пресыщаются, потому что материальные чувства, они имеют пресыщение. И вот как бы это вступление. Поэтому духовная практика, собственно говоря, мы сначала пытаемся познать себя, себя как духовную ценность. Что это такое? Если мы любим себя, понимаем ценность своей жизни, мы себе не позволим дурных каких-то привычек, не позволим себе деградировать, жить в нечистоте, опускаться. То есть мы будем нести с честью свою жизнь. То есть существует кодекс. Кодекс семьи, да? Кодекс воина, нравственные какие-то основы. То есть это для чего? Чтобы мы не теряли цену и друг друга не обесценивали. Вот это культура семьи. И по этой культуре в семье именно можем понять истинную культуру человека. В обществе мы, конечно, все стараемся быть культурными на людях, да, потому что есть, ну, престиж, как бы общественное мнение на нас влияет. А вот дома, именно эта настоящая культура определяется, как человек ведет себя дома, в семье. Там тоже есть кодекс, поэтому браки в прошлом освящались. Освящались как бы вот в храмах, на основе священных писаний, текстов. Представьте, да, какая ответственность была у людей. Сегодня это превращается в обряд формальности и не обязывает нас, собственно говоря, быть вместе всю жизнь. Потому что закон позволяет разводиться, когда мы того пожелаем, собственно говоря. И много сегодня у нас гражданских браков, когда люди уже не хотят никаких формальностей, не видят в этом смысла, потому что они, собственно, превратили их просто в формальность. Так, вот такая тема. Значит, давайте вопросы теперь о духовном развитии. Сможем ли мы раскрыть эту тему с вами сегодня? Пожалуйста.
Здравствуйте. Скажите, как исцелиться от материальных желаний?
Как исцелиться от материальных желаний?
Да.
Нет, от желаний не нужно исцеляться. Нужно их просто направить на служение. Материальное означает для себя. Это все материально. Но если что-то делать для Бога, это уже духовно. То есть наши желания могут нас связать с Богом. Смотрите. Это не то, что монастырская жизнь, да, где отрекаемся от социальной жизни, от семьи, от работы, просто молимся и все. Нет, это несколько искусственный метод. На самом деле Иисус Христос не давал этого метода вообще. Он не говорил об этом, что нужно уходить в монастырь и просто молиться всю жизнь. Это позже практика появилась. Он говорил: идите, несите благую весть, идите, рассказывайте людям благую весть. О заповедях, раскрывайте вот эти, служите, то есть люди, помогайте друг другу, духовно продвигаться, любите ближнего, любите Бога, вот какие заповеди. То есть активная позиция. Например, я хочу есть. Это естественное желание, материальное. Любое существо зависит от пищи, но это материальное желание. Как мне одухотворить это желание? Пищу предлагаю Богу, освящаю ее, потом ем уже освященную пищу. Это уже духовный процесс. Уже не поедание пищи, а почитание называется. Также семья. Нравится женщина, девушка, мужчине нравится, да. Ну тогда брак, освящайте эти отношения. И выполняйте эти обязанности. Это уже духовная будет практика. Уже духовность. Если это связано с Богом, наша жизнь, наши цели, наше воспитание детей, если связано все с Божественным, с Божественной целью, это уже духовная практика. Видите, да? То есть материальные желания можно трансформировать или как бы сублимировать, говорят, возвысить. То же самое вожделение можно сублимировать до состояния любви к Богу чистой через практику. Это благодаря духовной практике.
Спасибо.
Добрый вечер, Александр Геннадьевич. Добрый вечер, Александр Геннадьевич. У меня вопрос по Бхагавад-гите. Читая главу 6, текст 1, страница 284. В комментарии говорится: некоторые саньяси ошибочно считают себя свободными от всех обязанностей, связанных с жизнью в материальном мире, и прекращают совершать агнихотра-яги, огненные жертвоприношения. Но на самом деле ими движут корыстные интересы, поскольку они стремятся к слиянию с безличным Браманом. Подобное желание лучше материального желания, но и оно не лишено корысти. То есть Прабхупада определяет желание саньяси, отрешенного от материального мира человека, слиться с Браманом, то есть с Абсолютом, как корысть. Но в связи с этим у меня возник вопрос. То есть тогда и желание любого преданного попасть на Галоку Вриндавана или на Вайкунху, оно тоже как-то замешано на корысти. И следующий такой, вытекающий отсюда вопрос. А реально ли вообще в нашем материальном мире полностью избавиться от корысти? Поскольку ну, и карьерный рост, и все остальное, это все корысть. Как корысть движет человеком. Лучшее место, лучшая работа, лучшая квартира и так далее, и так далее. Все это на корысти. Возможно ли от нее освободиться как-то?
Очень хороший анализ, это правда, да, что в материальном мире все ну, корыстно, пронизано корыстью какой-то выгодой. Причем это врожденное сознание. Ну, у обусловленного человека это врожденная позиция. А есть примеры уже освобожденных душ, которые рождали без этого желания. Например, Шукадева Госвами. Он родился уже, не имея никаких корыстных желаний. То есть это редкий случай. Потому что в прошлом он уже как бы освободился от этого. И тут вопрос возникает, если я служу, скажем, Богу, чтобы попасть на Вайкунху, значит, это корыстное желание, правильно. Это желание духовное, но все еще корыстное. Потому что чистый преданный, чистая душа не думает об освобождении, не имеет никаких желаний освобождения, нет желания вернуться на Вайкунху, нет никаких желаний, кроме желания служить Богу. Остальное происходит помимо его как бы воли. Помимо воли. попадать на Вайкунтху, не думая об этом.
То есть он ничего не хочет, ни мокши, ничего, он просто служит.
Ничего не хочет. Чистый, прямо такая любовь, что он все поглощает. Все поглощает, только любовь остается. Только любовь остается. Это чистый преданный. Вот в духовном мире такие существа. А мы учимся это. Нам учимся с того, что начинаем кому-то отдавать что-то бескорыстно, дарить что-то, да? Что-то говорить, не ожидая взамен какой-то награды. Думать хорошо тоже бескорыстно. Мы учимся этому в материальном мире. Так мы очищаемся. Это есть дух. Бескорыстное любовное служение. Это есть духовная практика, высшая категория. Но в духовной практике также относится карма-йога, когда мы что-то жертвуем, например, да, от своего труда для духовного развития своего, для общества. Духовная также практика — это гьяна-йога, когда мы пытаемся понять, что такое душ, что такое материя. Это тоже духовная практика. Духовная практика — это аштанга-йога, когда мы пытаемся постичь вот себя изнутри, да, свое устройство, отличить, найти себя и свою душу внутри. Но самая высшая бхакти-йога, она полностью бескорыстна. Там нет желаний мистических сил, знаний или богатств, или последователей. Этого нет, там не существует. Духовное измерение этого не существует. Такова душа.
Ну, понятно. Ну, а есть вот вообще люди, посмотреть на которых, которые лишены корысти абсолютно? Мне прям очень интересно.
Вот смотрите, да, тут важный, хороший вопрос. Есть два типа как бы, людей, которые служат Богу. Это садана бхакти и уже как бы рагануга бхакти. Я поясню. Садана означает те, которые принимают служение через правила предписания. То есть они не бескорыстные еще внутри, но действуют как бескорыстные. Я жадный человек, но я знаю, что нужно что-то дарить, я дарю. Я практикую это. Это у меня есть жадность, но я практикую это. Я действую, как будто бы я не жадный. Это садана бхакти называется. Я совершаю усилия в этом направлении. Это уже служение. Даже если я еще не совершенен, я поступаю правильно. Это уже хорошо, благородно выглядит. И есть на самом деле люди, достигшие уже спонтанной любви к Богу, когда они на самом деле в сердце их чистое, они от своего сердца и сострадания они служат людям и Богу. То есть там любовь проявляется. А на уровне правил предписания любви еще нет. Но человек все равно выполняет правильные вещи делает. Но можно привести пример. Вот есть мастер, электрик, он знает в совершенстве, да, что такое, как проводить там проводники и все остальное. Есть подмастерье, которое ничего не знает. Но мастер просто говорит: это туда, эту фазу сюда, вот тут соедини так, здесь сделай так. Он просто следует этому, садана, да, просто следует правилам этим. И включает, все работает. Видите, результат тот же самый. Поэтому если вы уже видите, что кто-то следует правилам предписания, уже можете от него получать какие-то наставления, знания, опыт. Это уже служение, это уже преданное служение.
Понятно. Ну хорошо, благодарю.
Спасибо.
Добрый день, Александр Геннадьевич. Спасибо большое за возможность задать вам вопрос. Каким образом использовать полученные блага, которые приходят через людей или события в моей жизни так, чтобы они укрепляли мою духовную практику, а не отвлекали, то есть не взращивали мое эго?
Уточни вопрос, что именно получается.
Благо, ну, например, да, вот я сейчас нахожусь на фестивале «Благость», и мой супруг, он остался с двумя детьми на 3 недели, позволив мне быть здесь, ну, вот, к примеру. Ну, вот, и как это расценивать не с точки зрения, что вот, ну, вот я такая классная, и поэтому он мне разрешил.
Да, хорошо. Разрешил, это с его стороны очень благородно, разумно. Значит, что ты делаешь на благости? Ты заряжаешь свою духовную батарею. Кончается, да, мы на подзарядку приезжаем, благость или еще на какие-то фестивали такие духовные. Значит, ты вернешься потом к мужу, и ты должна вот то, что ты получила, передать ему, пересказать ему, вдохновить его. Понимаешь, да? Что он тоже получил это через тебя. Тогда все уравновесится. То есть ты послужишь ребенку. Ты сейчас принимаешь как бы вот эти знания, эту атмосферу для того, чтобы послужить. Вот с этой целью. Не для того, чтобы гордиться и быть выше мужа, а чтобы послужить своей семье. И так все хорошо.
А вот на свою духовную практику я еще вот как-то могу это вот переложить, чтобы она появилась, и вот это вот настроение здесь.
Нет, духовная практика – это то, что ты делаешь стабильно каждый день. Духовная практика. У тебя есть такая практика?
Да.
Ты стабильно каждый день практикуешь?
Каждый день.
Но ты хочешь чувствовать всегда вот это счастье?
Да, да.
Об этом вопрос.
Да.
Чтобы никогда не прекращать чувствовать это счастье, всегда постоянно быть счастливой. Нет, это будет волнообразно, вот так будет. Вот таким образом. Всегда будет подъем, спад. Подъем после каждого спада, подъем после подъема будет спад. Но постепенно вот эта амплитуда, она будет выравниваться. Равнее, 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 равнее и стабильнее. Постепенно, постепенно. Вот. В жизни фестиваль — это, ну как, это духовный мир. Вот мы просто пришли сюда, окунулись, да, вот тут только все хорошо организовано, тут все без усилий, все приходит, все хорошо. А дома учимся мы сами организовывать свою духовную жизнь. А там что? Это не фестиваль благости, квартира и семья. Там кто-то может заболеть, скажем. Там можно проспать. Там можно поругаться. В квартире всякие вещи бывают. Там какие-то всегда неожиданные моменты, отвлекающие, верно же? Вот, поэтому раз в неделю нужно приглашать гостей. Маленький домашний фестиваль благости называется. То есть угощаешь просадами, освещаешь пищу, вы говорите на духовные темы, да, то есть приглашаете знакомых, друзей регулярно, и гости ходите тоже так же. Так можно поддерживать свое счастье. И дом тоже очищается.
Хорошо. Возьму это как наставление. Спасибо.
Здравствуйте, Александр Геннадьевич. Вот такой вопрос. Знаете, вот такой, сейчас затрагивалась тема о служении Господу. И вот, допустим, мы делаем какое-то служение Господу, и это настолько радует и настолько приносит счастье, что я думала, что, ну я как это, стараюсь так для Него, и все так здорово. Но в какой-то момент я поняла, что я наслаждаюсь вот этими энергиями, ну, энергиями Бога, ну, то, что я вот для Него служу, я задействую свою природу, и это действительно моя природа, и она мне приносит большое счастье. И вроде бы в Бхагавад-гите же сказано, да, что вот Арджуна, он действовал по своей природе, и он там, ну, счастлив, да, был. Но тут вопрос такой возникает, что как будто бы я, не искренне это делаю. Я это делаю не для того, чтобы действительно послужить Господу, а я это делаю, потому что я использую энергию, чтобы наслаждать себя. И как вообще прийти когда-нибудь к такому, чтобы действительно искренне это сделать для Него, а не для своих чувств?
Нет, это счастье чистое. Это не вожделение. Счастье от служения Бога, оно чистое. Конечно, есть привычка наслаждаться. Например, медведи в цирке ездят на мотоциклах. Видела? Здорово катаются, они прям по арене вот так вот кружатся на мотоциклах, газ нажимают, там все. Все удивляются, хлопают. Но их не мотоциклы интересуют, верно же? А потом сахар получают они, кусочки сахара. Бегут, бросают мотоциклы, сахар только увидели и бегут сразу туда. Так они тоже обучаются. Значит, они даже не замечают, как научились ездить на мотоциклах. Оказывается, обрели квалификацию. Также здесь мы привлекаемся, потому что процесс очень счастливый, приятный, радостный очень. Да? И нас эта радость, естественно, привлекает, забытая радость, да? Глубокая радость. Но в этой радости, смотри, мы многому научимся в деятельности, мы обретем квалификацию. И тогда мы сможем потом понять, что мы должны эту квалификацию тоже занять в служении, еще больше служить, и еще больше служить. В конце концов, мы будем поглощены самим служением больше, чем наслаждением даже. Есть пример, как один преданный служил Кришне, и вдруг на него нахлынул экстаз. Самадхи, знаете, все поглощающее. Потому что если сейчас буду погружусь в этот экстаз, я не смогу служить Кришне. И он отодвинул экстаз, сказал, уходи отсюда. Не мешай мне служить Кришне. Вот. Вот так, постепенная практика становится вот такой, видите. Само служение, кажется, оно более экстатично, чем его побочные продукты. Вот. Но радость — это не грех, пойми. Зря переживаешь. Раджа видя, раджа бухьям, павитрама дам уттама, пратякшавагам армям, сусукам картум авьяям. То есть это духовное знание, царь всего знания. Оно таинственное и очень чистое. Оно есть как бы живая религия, и выполнение ее приносит радость, большую радость. Это нормально. Написано в Бхагавад-гите. Поэтому не переживай, что ты радуешься. Ты счастлива. Зачем ты переживаешь? Портишь себе настроение.
Спасибо.
Здравствуйте, Александр Геннадьевич. Извините заранее, если я сильно растрогаюсь и не смогу без чувств задать свой вопрос.
Говори погромче.
Я 13 лет слушаю ваши лекции, и только вчера на этой онлайн-лекции осознала, что моего отца тоже звали Александр Геннадьевич. Это как будто были два разных Александра Геннадьевича. На тот момент, когда я встретилась с вашими лекциями, которые, сказать, меня в прямом смысле, возможно, вылечили, я 4 года как рассталась со своей мамой и находилась в таком глубоком горе, из которого я не могла долго выйти. Постепенно, когда я начала слушать ваши лекции, я постепенно начала из этого состояния выходить. Воспитана я в православных традициях, но я никогда не слышала о том, как не так сильно привязываться или как лучше это пережить. В общем, такое-то было для меня сильное потрясение. Спасибо вам еще раз. Я нашла очень много нужных, полезных для себя ответов на многие вопросы с тех пор. Сегодня моей дочке 6 лет. Она смотрит на меня и говорит: «Мама, у тебя седые волосы, ты стареешь, ты, наверное, умрешь». И она сейчас начинает испытывать вот эти первые ощущения, понимания, видимо, того, что мы здесь не навсегда. Пожалуйста, подскажите, как с духовной и материальной точки зрения нам уже все-таки тяжело расставаться. Мы сильно здесь привязываемся, особенно к родителям, к близким людям. Как... возможно, через какое-то духовное знание осознать это, понять, принять и как-то ослабить это, потому что я в прямом смысле слова, я не жила вот эти несколько лет. То есть я спала, я не хотела никуда идти. И ну, сказать, что это зря потраченное время, я так не могу. Для чего-то оно тоже дано. У каждого как бы своя вот эта связь, возможно, какое-то кармическое переживание. В чем вообще смысл вот этого вот глубокого потрясения в нашей жизни? Благодарю вас, благодарю, благодарю.
Однажды духовный учитель Шрила Прабхупада ехал в машине с учениками. За рулем был ученик, Прабхупада сидел на первом сидении, было в Индии. И трое учеников на заднем сиденье сидели. Они ехали по какой-то индийской дороге в другой город. Индийские дороги очень сложные, правда. Кто был в Индии, тот знает, понимает, о чем я сейчас говорю. Невероятно сложные индийские дороги. И случилось несчастье. На их глазах какой-то грузовик гигантский, огромный, раздавил человека. Прямо на глазах они увидели, как человек попал под колесо, был раздавлен прямо вот. Они были в шоке. Никогда такого в жизни не видели. Просто были в шоке, они замолчали. А Прабхупада в это время дремал. Он не видел этого. И когда Прабхупада проснулся через несколько минут, все стали наперебой говорить: «Прабхупада, Гуру Махарадж, мы сейчас такое видели, это ужасно, ужасно, с потрясном, мы сейчас в шоке, до сих пор не можем отойти». Человек раздавил грузовик колесом прямо, вот просто раздавил его на асфальте. А человек остался просто вот, ну, лужа какая-то крови, месиво какое-то. И Прабхупада спокойно сказал: вы так шокированы, потому что вы себя отождествляете с телом. Потом смотри, другой пример. Прабхупаде приехали в Индию две ученицы, мать и дочь. Дочь — это девушка, мать — она в своем возрасте. И она сказала: Прабхупада, обе ученицы. Прабхупада, понимаете, у моей дочери онкология. Ей стало жить не больше месяца. Врачи говорят, все. Она была потрясена, она тряслась. Но понимаешь, что такое мать, дочь, но... Прабхупада, почему так переживаешь? Все умрут. Каждый человек умрет. Ну, понимаете, Прабхупада, это моя дочь, она, у нее сейчас онкология, она вот скоро умрет, что делать? Сильно не надо так переживать, сильно не надо скорбеть, потому что умрут все. И сразу спрашивайте окружающих, своих учеников, кто не умрет? Ты не умрешь? Говорит, я умру. Ты? Все умрут. Одна девушка, она была больна тоже, у нее была лейкемия. Мне тогда было лет 30 примерно, а ей 19. Лет 19-20, да, насколько помню. И вот такой переговор ей. Представьте, молодая девушка, да, незамужняя еще, все впереди, все, жизнь кончается. Ну и поскольку я был духовным наставником уже в то время для некоторых, она позвала меня поговорить. А честно говоря, мне было 30 лет, я еще не знал, что сказать, вот, ну как поддержать в таких случаях, правда, сложно же. Я подумал, я приду и буду просто слушать ее, выслушаю ее, что она скажет. Дам посмотрим. Я еще сам тогда боялся смерти больше, поэтому не знал, что делать. И я просто пришел, и она стала говорить. Вот так и так, стала рассказывать, просто что-то рассказать о себе, о своей жизни, вот, что не ожидалось, все такое. Когда она выговорилась, она сама сказала интересную вещь. И знаете, ведь я, говорит, уже с этой мыслью свыкаюсь, что я уйду. Я постепенно это принимаю больше и больше, и уже страха такого, говорит, нет. А знаете, что меня больше беспокоит? Я говорю, что может тебя беспокоить больше еще? Что все другие остаются жить, а я умираю. Видишь, какая иллюзия? Все умирают. В свое время. Мой племянник 6 лет утонул. Моей сестры первый сын был. 6 лет утонул. Вообще трагическая была история, нелепая. В какой-то там лужи вообще утонул глубокий. Не уследили. Или то, если бы даже вовремя бы сделали какое-то искусственное дыхание, он бы вышел, там никого не было рядом. Ну, просто глупая какая-то смерть была. Я приехал, да, приехал поддержать сестру, да, но это было сложно, очень сложно поддержать ее. Там собрались, там моя тетя, мать там была, отец мой был. И никто не знал, что делать, потому что от сестры, не знаю, там просто ничего не остается от личности, понимаете, нужно уколы просто делать, вот и все. И тут письмо приходит от бабушки по матери. Бабушка узнала об этой трагедии. И вот интересно, вот это письмо, оно помогло всем. Бабушка неграмотная. Там один класс образования у меня какой-то был. 1898 года рождения еще она была. И что она написала? Уже в первых строчках. Она сказала: я, как узнала, эту ночь уже не спала, не могла уснуть. Крепитесь, дети мои, крепитесь. У каждого человека своя судьба. То есть она все это видела. Она прошла войну, голод, она видела эти смерти, понимаете? Она видела, что такое эта жизнь суровая. Ей нужно было руками рыть землянку, чтобы строить себе дом, выращивать детей, понимаете? И люди там умирали, да, похоронки получали постоянно, постоянно. Пережила революцию, гражданскую войну, Первую мировую, Вторую мировую войну. Представьте, человек сколько пережил. Она говорит: ну а это судьба, она видела все это. Это неизбежно происходит с каждым человеком. Поэтому мы говорим, это же зло для души, смерть. Это трудно представить, трудно принять это все. Поэтому мы говорим, душа не рождается, не умирает. Родишься, умрет, будешь родиться снова. Поэтому вопрос об освобождении души возникает у нас в голове. Зачем мне эти рождения и смерть? Зачем мне это все? Никому это не нужно. Не так, что мы сейчас забудем эту тему, да, закроем глаза на нее, а потом, когда смерть придет, мы жить не знаем, как дальше вообще. Нет, нужно, пока мы живы, и есть разум, и силы, разобраться в этом вопросе. Это наука. Не надо ее отвергать, да, нужно идти этим путем. Поэтому всегда есть, остается наши обязанности, для чего мы рождены. Мы рождены для того, чтобы скорбеть и выполнить свой долг. У тебя есть дочь, у тебя есть твоя жизнь, твой смысл, твоя цель. Давай, действуй, двигайся, стань сильной.
Поклоны вашей супруге. Спасибо, Господи. Здравствуйте, дорогой учитель. Мои поклоны примите, пожалуйста. Для начала я бы хотела выразить вам глубокую свою благодарность за вашу проповедь, за то, как вы умеете в сердце каждого человека найти ключик с помощью замечательных слов, раскрыть любовь к Господу, за то, как вы умеете направить на верный путь. Большую благодарность за ваших учеников, которые открыли множество удивительных проектов для всех возрастов и доступными словами говорят о Боге. И, знаете, наверное, на каждой живой сессии вопросов и ответов находится такой человек, который говорит: «Я мечтаю стать вашей ученицей или учеником, уже встала на этот путь и все для этого делаю». И сейчас я прошу ваших благословений, чтобы я доехала до вас и приняла инициацию и смогла служить вам и вашей миссии. Поддержите меня, пожалуйста, вашим добрым взглядом, добрым словом. Для меня это очень важно.
Да, все поддержите ее от всего сердца, да, получите благословение. Да, давай действуй.
Спасибо большое. Спасибо. Все.
Спасибо вам большое за ваши лекции.
Олег Геннадьевич, микрофон.
Олег Геннадьевич Торсунов как-то сказал, что если у кого-то как-то было проявление Бога, то во время молитвы, вот во время ретритов, да, вот надо на это настраиваться. Мне кажется, что я когда-то был момент, когда я его почувствовала как радость внутри сердца, вот здесь вот. И дело было совсем небольшое, вообще маленькая. Я его сделала только потому, что Олег Геннадьевич сказал так делать. И я это сделала мимоходом, очень спешила. Вот. И раз, я поняла, что радость не моя. Я не могу чувствовать радость, она не моя. Вот. Это был совершенно особенный такой момент. И мне не получается во время молитвы на это настраиваться. То есть я вспоминаю, вроде бы снова чувствую. А во время молитвы я пытаюсь, но ощущение, что я пытаюсь высасывать пустой стакан, как говорится. То есть вот если это все-таки было то самое, о чем я думаю, как настраиваться, как это, если он проявился, то как это использовать? Он же не просто так это сделал, правильно?
Раз в жизни написано, каждый человек, один раз в жизни, каждый человек почувствует счастье беспричинное. Это радость сердца, без всякой причины. Это дано каждому человеку. В жизни один раз почувствовать настоящее счастье. Немного, чуть-чуть. Капелька. Как камертон, знаете. Вот он об этом потом будет думать, вот искать, вспоминать. Вот это важно, чтобы он не потерял вот это чувство, да, счастья. Что ж такое счастье? Куда я должен идти? В какую сторону жить? А что касается молитвы, духовной практики, когда мы совершаем молитву, нужно удовлетворить Всевышнего. Тогда почувствуешь удивительную радость, когда он доволен. Ну вот, например, пищу мы куда? В желудок должны положить, правильно же? Не на голову. Голова для нас очень важна, но почему в желудок отбросаем? Ноги работают, руки работают, голова думает, а желудок ничего не делает. Но мы именно кормим желудок, смотри. Потому что от желудка исходит вся энергия, да? Он поддерживает все тело. Вот это положение Бога, говорится, в нашей жизни. Направь свои чувства на Него, разум, сердце. Ну, почитай о Нем, расскажи о Его хороших качествах. Позитивно начинай думать о Нем. И ты сразу почувствуешь ту самую радость, которая будет тебе глубже и глубже становиться. сразу. Это тот самый желудок духовный, куда ты должен направлять все самое лучшее, все самое лучшее. Иногда свои тревоги можешь отправлять туда, спрашивать какие-то советы, вопросы, да, покаяния какие-то. Но самое лучшее, когда ты описываешь его удивительные качества и форму, когда ты начинаешь проявлять с любовью какие-то слова по отношению к нему, тогда ты почувствуешь удивительное блаженство в сердце.
Спасибо.
Вопрос из зала с листочка. Несколько лет назад пришла в духовное общество, но особого прогресса пока нет. Греховные привычки остаются. И мучая чувство стыда и вины перед Богом, ощущение, что не имею права находиться рядом среди духовных людей. Ощущается страх. Как с этим быть?
Нет, имеешь право находиться среди духовных людей, потому что уже Бог тебя туда привел. Вот. И это хорошо, что у тебя обостряется вот это чувство своей как бы неполноценности, да, вот ты начинаешь думать об этом. Почему это хорошо? Потому что ты хочешь быть в этом обществе и не противопоставляешь себя этому обществу. А фанатики, знаете, что тут с ними? У них тут какие-то принципы, там, то нельзя, то нельзя, я нормальный человек. То есть вот это вот уже как бы, ну, плохая сторона. Но у тебя есть вот эта вот как бы внутренняя совесть, которая обостряет этот конфликт и пробуждает твой разум, решимость, задаешь вопрос, ты интересуешься, как вот преодолеть эти дурные привычки, как войти в это общество с честью, стать одним из таких людей. Это замечательно. Борись дальше. Это будет борьба внутренняя, но это настоящая будет жизнь. Хорошая борьба. Борьба с самим собой. Ведь злейшего врага, чем наш ум, чем мы сами, у нас нет, говорится. Я сам злейший враг сам себе. Но в данном случае ты объявляешь войну своим дурным привычкам. Ты уже не хочешь жить по-прежнему. Это уже перелом в твоей жизни. И если у тебя есть духовная практика, регулярная, постепенно, обязательно ты преодолеешь все эти дурные привычки. Обязательно, гарантия.
Александр Геннадьевич, здравствуйте. У меня такой вопрос. Как перестать роптать на Господа во времена тяжелых испытаний и принять все как благо для себя? В теории я понимаю, что все, что происходит, происходит для моего роста. Но когда на протяжении долгого времени, несколько лет к ряду, просто бьет со всех сторон, уже опускаются руки, не видишь свет в конце тоннеля. И такой внутри протест уже Господу. Да сколько уже можно? Советуйте, пожалуйста, что-нибудь.
Это непосредственно не от Господа исходит. Посмотри свой гороскоп, ты увидишь планеты. Судьбоносные законы действуют. А Господь, если ты его сознаешь, на самом деле сознаешь его духовно, то ты даже не почувствуешь никаких беспокойств, проходя через самые большие трудности. Знаешь, что такое анестезия? Вот болит что-то, но вот сделали анестезию и не болит. Это вот пример, да, который знаешь, опыт существует. И также вот эта духовная радость, духовное служение делает человека настолько поглощенным в это счастье служения, что он не замечает трудности в жизни слишком. Он их переносит, любые потрясения. Любые потрясения, не сетуя. И есть один стих из Бхагавата Пураны. Если человек страдает из-за своих прошлых поступков прошлого, ну, карма существует, но продолжает служить Богу, этот человек достоин освобождения. Этот человек считается уже святой. Назови мне хоть одного святого, кто не страдал. Посмотри. Но они благодарили Бога. Они всегда служили Ему. Они терпели эти вещи. И они все достойны освобождения. Это наши примеры, наши светила. Смотри на них, получишь силы.
Спасибо. Здравствуйте, Александр Геннадьевич. Примите, пожалуйста, мои поклоны. У меня такой вопрос. В какой-то момент жизни я очень интенсивно занималась духовной практикой, и у меня было ощущение очень стойкое такого духовного вкуса. Возможно, это была иллюзия, но я не отмечаю это как иллюзию, как будто единение с Господом. И с другой стороны, у меня была материальная жизнь, которая... Ну, то есть возникло такое ощущение, что мне как бы ничего не нужно в материальном мире. То есть это была не депрессия, не уныние, когда вот такое депрессивное состояние. И это не была обида, когда все, я ухожу, мне все достали. То есть это было не похоже ни на депрессию, ни на обиду. А это было просто спокойное состояние, когда ты настолько умиротворен, счастлив, наслаждаешься обществом Бога. И я не знала, что мне делать. То есть у меня вообще не было мысли, как это там зарабатывать деньги, куда-то там семьей заниматься и так далее, бежать. То есть мне не хотелось этого абсолютно. И я даже в какой-то момент думала, как что мне делать. Вообще у меня вот тут материальная жизнь уже сложившаяся. Там мне в монастырь идти или куда себя деть. И потом потихонечку материальная жизнь, естественно, затянула. Я от этого ощущения у меня пропало, такого духовного вкуса. И вот теперь у меня есть определенный страх даже к этому прийти, вернуться обратно, потому что, как говорят, человек отлетевший, да, но я реально чувствовала себя отлетевшей в тот момент. Вот. И было даже такое ощущение, что не желание, именно ощущение, что если бы меня Господь забрал вот в тот момент, было бы хорошо. То есть уже какая-то была готовность. Спасибо.
Это типичный момент, то, о чем ты говоришь. Большинство из нас, живущих в этом мире, они занимаются стабильно духовной практикой. Но время от времени, по необходимости, как-то спонтанно это происходит. Потому что жизнь — сложная вещь. То есть научиться преданному служению Богу постоянно — это большое искусство. Это нужно хорошее руководство, нужно посвящение, нужна практика, нужны годы усилий определенных. Хотя она не трудная, эта практика, она достаточно счастливая, но нужна решимость встать на этот путь. И вера. А если такой решимости, веры и посвящения нет, то обычно люди то приходят, то отходят, то приходят, то отходят, постепенно набирают вот этот потенциал. Постепенно. Ты можешь занять жизнь, другую, третью жизнь. Но в какой-то момент, когда потенциал накоплен, а они тоже становятся постоянными, у них появляется решимость. Подумай об этом. А о своей решимости именно. То есть у тебя потенциал хороший. Подумай о своей решимости. Если ты решишься вот на духовную жизнь, да, искусство нужно посвятить служению, много будет интересных вещей, которые можно делать. Это не отрицает семью, и работу, или обучение. То есть это все можно занять, использовать в служении. Тут просто решимость нужна. Вот. И когда этой решимости недостаточно, тогда все становится как будто бы вот в монастырь уйти, и все только. Значит, решимости не хватает жить по-человечески, да, в сознании Бога. Но семью тоже можно занять, тоже детей воспитывать в этой традиции, чтобы они получили духовные знания. То есть смотри, сколько всего полезного можно делать. Школы открывать, вегетарианские кафе, блюда распространять, книги, лекции какие-то читать можно, слушать, объяснять людям. Посмотри, ты можешь стать учителем. Это достаточно интеллекта и как бы, потенциала для этого. Просто тебе не хватает решимости пока еще. Подумай об этом.
Благодарю.
Ты вполне разумный человек.
Спасибо, благодарю.
Вопросы зала с листочка. В священных писаниях православных говорится, что связь женщины с Богом через ее мужа. Проявляя свою любовь, заботу и верность мужу, она показывает свою любовь к Богу. Как понять для себя эту фразу, это высказывание?
Это ведические времена. Поймите, да, это время ведическое означает, что муж служит Богу, жена служит мужу. И дети автоматически в этой преемственности находятся. Мать и отец — это духовные учителя. Но если муж не служит Богу, то жена, служа мужу, не занимается духовной практикой, не служит Богу. Это просто удовлетворяет его чувства. То есть это, к этому моменту не подходит духовная практика. Вот, поэтому в наше время, в смысле, в ведическое время женщина не получала инициации от духовного учителя, мужчины получали инициации. А жена бы служила мужу, так что продвигались вместе. И все, что муж достигает, также получала и жена автоматически через служение. Поэтому нет, не было необходимости в духовном учителе для женщины. Муж уже был таким. А сегодня муж может и не быть духовным учителем совсем, даже быть против духовной жизни. Поэтому женщина сегодня тоже получает посвящение духовного учителя. Вот это и есть духовная практика. Духовная практика должна быть связана с духовным человеком, не просто с мужем. Поймите, это ведическая культура, древняя культура, где мужчина в семье понимал свои обязанности духовные и материальные, то и другое. Эта система называлась Варнашрама Дхарма. Варн означает профессия, работа, он знал, что он должен делать, уже умел. Ашрама означает, он понимал свое духовное положение, духовные обязанности. Варна Ашрама — два вида обязанностей. Тогда в этом обществе, да, в такой семье, естественно, все связано. И жена, и дети все связаны вместе. Сегодня, видите, муж и жена могут иметь серьезные разногласия по поводу смысла жизни и цели жизни вообще. Кого-то это интересует, кого-то это вообще не интересует. В одной семье. Хотя, ну, по большому счету говоря, каждого человека это, конечно, интересует. Просто он, может быть, не понимает, что такое духовное. Слово «духовное» у него вызывает протест, потому что он слышал что-то дурное. Много плохой информации, искаженной. Слово «Бог» тоже сегодня люди побаиваются это слово. Это сложная сегодня тема, потому что Кали-юга и очень много ложных отклонений религиозных. Кайтава-дхарма называется. Ложной религии очень много. Знаете, что такое ложная религия? Это написано в первой песне Шримад-Бхагавата. Та религия, которая преследует материальные цели — ложная религия. Материальные цели — это ложная религия. Кайтава-дхарма. То есть религия не должна преследовать корыстные материальные цели, ни политические, ни экономические, ни власть, ни деньги. Вот это будет религия. И религия определяет четыре вещи. Определение религии. Это чистота, аскетизм, милосердие и правдивость. Вот она религия. А сегодня мы думаем, это конфессия какая-то. Простите, конфессия — это... это организация религии. Сама же религия — это что-то другое. На самом деле религия одна существует. Бог один, и религия тоже одна. То есть все эти священные писания — это одна и та же религия, просто в разных местах и в разное время обстоятельствах преподнесена. Ислам ли это, или христианство, или что-то еще, не знаю, иудаизм или индуизм — это одна и та же религия. Это все священное писание, и везде речь идет об абсолютной истине о Боге. Хорошо.
Вопрос. В начале духовной практики дается авансом, дается сильный вкус и много вдохновения. Ты как бы вот с этим вкусом читаешь много книг, мантр повторяешь вкусом, много служений, много каких-то вещей делаешь вот на этом вдохновении. И потом проходят годы, и ну вот я замечаю, что я продолжаю все делать, может быть, чуть в меньшей степени там какие-то вещи, но уже как бы аванс как будто этот закончился, и я это делаю там на чувстве ответственности, на чувстве долга, ну вот на волевых каких-то вещах. А, вот, и я хотела спросить, как можно этот вкус возродить?
Откуда вот его можно взять опять?
Все правильно ты говоришь. Да, ты сейчас действуешь на платформе разума, в волевых усилиях, я вижу в тебе силу. Это не просто аванс, когда для тебя все хорошо, улыбаешься, припрыжку уходишь. Сейчас у тебя внутренняя сила, энергия есть. Это что-то уже серьезное в тебе. Заложено уже за эти годы. А вкус — это любовь. Попытайся сейчас думать об этом. Попытайся любить Бога, когда читаешь книги о Нем, слушаешь лекции о Нем. Попытайся почувствовать эту любовь. Делай то, что ты делаешь сейчас, с любовью. Попытайся это делать. У тебя есть эта любовь? Есть в сердце глубоко. У всех есть. Потому что просто внешняя практика на уровне разума — это хорошо, потому что ты ничего плохого не сделаешь. Делаешь все хорошо и правильно. Но не забывай об отношениях. Обращайся к нему как к личности, пожалуйста. Не забывай, что он — личность. Обращайся к нему как к личности. Попытайся полюбить Бога. Ты видишь, что вкуса очень много в жизни.
Александр Геннадьевич, здравствуйте. Спасибо за возможность задавать вопросы. В начале духовной практики зачастую мы отрекаемся от своих каких-то материальных вещей, и вроде как все нормально. Но потом люди более опытные говорят, что это неправильно, и ты понимаешь это. И ты начинаешь задействовать, говорят, да, задействуй свою материальную природу в служении. И вот, например, здесь, да, на одной из лекций было сказано, что, у тебя есть желания, нельзя их подавлять и так далее. Но в то же время эти желания и твоя материальная природа, она иногда мешает другим. И вот как сделать так, чтобы ты, в позитив ее направить? То есть непонятно, в общем, как это сделать в позитив.
Через служение. Ну-ка, уточни свой вопрос. У тебя должно быть служение.
Я имею в виду, что это же проявляется, то есть, во взаимоотношениях между людьми. То есть, вот, например, люди служат, у них разная природа. Один видит так, другой так. А в семейных отношениях один... То есть у меня есть там свои представления, у супруги другие. И, с одной стороны, мы должны пожертвовать своим эго. Да, путь жертвы и так далее. И в то же время, как не сделать так, чтобы ты подавил себя, и потом, это еще...
Понятно. Ответ будет тот же самый, да. Только я должен пояснить, что ты здесь имеешь в виду. Ты здесь имеешь в виду борьбу за первенство. В семье ли это, или разные мнения, начинается спор, борьба за первенство. Кто же более прав? Что более верно, кто главный, борьба за первенство. Это наше стремление к славе, оно еще остается с нами. Мы еще проходим этот путь. Мы пройдем через удачу, через неудачу, через славу, испытания. Иногда деньгами можно пройти испытания, власти. Эти пути нужно пройти. Сейчас ты говоришь об испытании славы, первенства. Кто выше, кто правее, кто лучше. На этом уровне, когда у человека есть какое-то служение незаметное, он страдает из-за этого, что незаметное служение, он незаметен просто. А у кого-то заметное служение, вот у него слава, он, видите, какой знаменитый, да? А я также практикую давно, и у меня нет известности, да? Никто меня не знает. На этом уровне это может быть переживание. Позже это пройдет. Когда вы почувствуете признание внутри своей души, это станет неважным. Неважно. А Хануман носил горы. Да? Вот когда они строили мост на Ланку через океан, камни, он мог целые горы поднять, Хануман. Гигант, да, у него такая силища. И другие там обезьяны тоже помогали, там носили какие-то глыбы. И там был энтузиазм, такой энтузиазм служения Господу Раме, что паучок тоже решил помочь. взял какую-то песчинку, насколько мог ее поднять, и потащил туда, тоже бросить туда, в океан, чтобы тоже участвовать в строительстве моста. И Хануман, увидев его, стал смеяться над ним. Уйди с дороги, зачем ты это делаешь? Какой смысл твоей песчинки вообще? А Рамачандра сразу заметил это. Господь сразу заметил это. Сказал: Хануман, почему ты смеешься? Ведь ты работаешь в полную силу. Он тоже работает в полную силу. Для меня вы одинаковы совершенно. Это сразу все решает. Это сразу все решает. Вот это и есть сознание Бога, вот эта связь с Богом. Вот она все решает. А здесь, среди людей, мы всегда будем еще беспокоиться, кто выше, кто ниже, вот эти все обозначения. Они временные, Боже мой. Давай к этому нейтрально относиться, к этим различиям. Важно вот это в сердце сделать свою духовную жизнь тайной. Никто не знает, и хорошо, но Кришна знает, Бог знает все. Бог в твоем сердце все это знает. Хорошо?
Вопрос из зала с листочка. Есть такое выражение «на все воля Бога». Не снимает ли это ответственность с человека за его действия? Есть ли свобода воли, выбора у человека? И где ее граница?
Воля Бога проявляется в том, что мы имеем обязанности перед Ним. Это его высшая воля. Человек должен выполнять свои обязанности. Без работы он даже поесть не сможет. Он должен действовать, а не бездействовать. Если мы действуем, но результаты не такие, как мы ожидали, тогда мы говорим, это тоже воля Бога. Должны извлечь какой-то от этого урок. И какой же урок? В Бхагавад-гите говорится, ты можешь выполнять работу, свои обязанности, но плоды деятельности тебе не принадлежат. Вот он урок Бхагавад-гите. Быть не привязанным к плодам деятельности. Мы совершаем деятельность ради исполнения долга. Так мы освобождаемся от кармы. А если мы зависим от результата, мы создаем новую карму. Результат может прийти, может не прийти. Независимо от этого, мы продолжаем выполнять свои обязанности. Не так, что если мне не платят деньги, я не буду служить Богу. Нет, тогда это работа, это кармическая работа. Я получил деньги, это все, что я получил. Но когда я служу Богу, не получаю деньги, что же я получаю, продолжаю? Я получаю Его расположение к себе. Вот ради чего мы трудимся, оказывается. Чтобы почувствовать эту связь божественную. Поэтому плоды, конечно же, какие-то придут, если мы что-то делаем. Но мы должны быть привязаны к этим плодам.
Здравствуйте, Александр Геннадьевич. Примите мои поклоны. Есть интересный вопрос. Вы много раз в своих лекциях говорили про три качества мужских основные. Это бесстрашие, щедрость и знание цели, то есть высшая цель. Не могли бы вы раскрыть немножко вопрос о выборе высшей цели, потому что очень много в уме спекуляций на эту тему есть, и как-то углубиться и показать какие-то примеры из...
Поделись, пожалуйста, какая у тебя цель, как ты понимаешь высшую цель?
Ну вот, я ее до конца не понимаю, поэтому хотел бы у вас как-то ее уточнить.
Вот как ты понимаешь сейчас? Ну, интуитивно, давай.
Ну, интуитивно, как бы, очень в общем, это размытое такое понятие, то есть это путь к Богу. То есть высшая цель, которая лежит за пределами этой жизни одной.
Ну, все, у тебя совершенная цель. Теперь только осталось понять свое положение по отношению к этой цели, и все. Все, это совершенная цель. Там есть все. В этой цели намечает в себе абсолютно все. Всю нашу жизнь, все аспекты. Потому что все это проявление Бога. Все аспекты нашей жизни — это Его проявление, Его энергия. Поэтому если ставишь такие цели, то это охватывает всю твою жизнь, все аспекты твоей жизни. Теперь осталось только понять, прояснить свою позицию по отношению к этой цели, свою активную позицию. Что должен делать теперь? Значит, схема такая. Есть Бог, есть душа. Я. Бог – это верховный правитель, источник всех энергий. Все принадлежит Богу. Я – его слуга. Вот две основные вещи. Теперь начинаю действовать. Какое служение хочешь делать? Согласно своей природе. Начинай служение.
Спасибо.
Мы подходим к завершающим вопросам. Еще два вопроса будет. Вопрос с листочка из Завы. Считается ли пища, освященная Богом, если ее я готовлю в спешке, в размышлении, что сейчас вернется ребенок из школы, и не вспоминаю о Господе во время приготовления пищи, а только в конце предлагаю ее с мантрой или просто своими словами представляю Господа?
Да, это тоже уже освященная пища. Если вы это делаете искренне, бывает, что да, вот там ребенок, спешка какая-то, обстоятельства, но важно, чтобы вы это делали искренне. И говорится так, что если вот тарелка, которую вы предлагаете Богу на алтаре, коснулась алтаря, она уже предложена, считается, действительно, что пища предложена, строго говоря. Поэтому продолжайте это делать, как получается каждый день. Но иногда вы должны сделать это все по-настоящему. С чувством, с толком, с расстановкой, внимательно. Но иногда будет вот так вот, даст их, да, сколько вот такие обстоятельства. Такова жизнь. Это не осуждается, нет. Это не осуждается. Это все можно понять.
У меня еще один вопрос. Я зачитаю. Скажите, пожалуйста, что делать, если очень критически настроен ум и концентрируется в основном на недостатках? Я не могу сказать, о, этот человек очень хороший, он много служит людям, обществу, делает какие-то хорошие вещи. Нет, я думаю о том, что он когда-то поступил со мной не очень хорошо или по отношению к людям, которые мне дороги, или он, занимая какое-то руководящее положение, принимает решения, с которыми я в корне не согласна. Грубо говоря, я злопамятна, и это забирает много энергии и мешает моей духовной практике. Что делать?
Могу тебя успокоить. Все люди имеют недостатки. Ты права. Все. Я имею недостатки. Среди сидящих имеют недостатки. Ты тоже вот имеешь какие-то недостатки. Каждый, абсолютно каждый, не совершает. Когда Шрила Прабхупада приехал во Вриндаван, это священный город в Индии. Но самый священный город в Индии. Учениками. Он впервые привез своих учеников из Америки, да? Да. Западных учеников. Вернее, когда они были во Вриндаване, все то вместе, да? Не знали, что там за жизнь вообще такая, как там себя вести. Они вели себя по привычке, как западные люди. Они там иногда воровали в лавках, брали без спроса. Иногда дрались друг с другом, конфликтовали. Он говорит, прям в святом месте. То есть они еще не чувствовали, еще не были вот развиты духовно. Местные жители были в шоке, когда увидели их поведение. Местные бабы, садху, святые люди там живут. Знаете, вот они медитируют, они там воспевают имена Бога, они там ничего другого не делают. Там только и слышно кругом вот это пение, знаете, эта атмосфера, вот это служение, там все священно, река священная, воздух, земля священная, там все просто, знаете, сгусток такой, духовный мир. И тут они дерутся. Они пришли к Прабхупаде и сказали, Прабхупада, ваши ученики, гоните их из Вриндавана. Они тут все портят вообще. У них столько недостатков. Это вообще люди, которые ели мясо коров, они ничего не понимают, они вот не чувствуют, они в святом месте, они тут топчут землю. Они дерутся тут вообще. Прабхупада выслушала, они были правы. И он сказал, вы удивляетесь, что они дерутся. А я удивляюсь, что они служат Богу. Мам, понимаешь, о чем я говорю? Эта дорога трудная. Вот когда ум начинает критиковать, эта дорога трудная будет немножко, трудноватая. Вот. Но ты должна проехать этот путь, чтобы выйти на более хорошую дорогу. Вот. Пытайся контролировать свой ум. И как говорил Иисус в этом случае, прощайте, прощены будете, потому что мы тоже не идеальны. Нам тоже потребуется прощение людей за наши ошибки. Хорошо?
Хорошо, спасибо.
Последний вопрос от меня. У нас остаются последние 3 дня фестиваля. Можно вас спросить какое-то, может быть, о чем нам, как участникам фестиваля, поразмышлять, чтобы вот завершить и не пожалеть, что что-то ценное я упустил, и что-то не успел, что-то не посмотрел. На чем можно сейчас фокусироваться, чтобы, уезжая домой, быть наполненными, уверенными, что все прошло хорошо?
На чем сконцентрироваться? Ну, так вот я смотрю, люди очень серьезные приехали с глубокими вопросами, смотрите. Ну, непростые люди. То есть год от года я смотрю, ситуация она становится глубже и глубже. Наш интерес к духовной практике становится серьезнее. И сосредоточиться на фестивале на счастье. Просто на счастье. Знакомьтесь, творческие программы, участвуйте, что-то делайте. Ешьте освященную пищу, там готовится хорошая, надеюсь, пища готовится. То есть попытайтесь почувствовать счастье вместе. Пойте, танцуйте обязательно. Иначе какое счастье может быть без песни на танце? Если у вас там есть киртаны, ну, не все могут участвовать, но... По возможности, пожалуйста, участвуйте. Эта атмосфера создает очень глубокую, радостную. Это впечатление, которое нельзя забыть вообще никогда, если хороший киртан. Также творческие программы, медитации коллективные можете устраивать. Можете мантру ОМ вместе читать. Если хотите Хари Кришна мантру, можете вместе повторять по утрам. Тоже йога какое-то время уделять. Наполняйтесь энергией духовной. Вот. Проявите свой также энтузиазм, не просто ждите каких-то программ интересных. Вот. Также проявляйте свой энтузиазм. Возможно, вы сделаете какую-то творческую программу сами и покажете ее в конце с юмором. Вот. То, что вы почувствовали, выразите там. Вот. Может быть, даже что-то юмористическое сделаете. Это интересно все потом увидеть, все снять можно будет. Ваше творчество. И, конечно же, ваши пожелания тоже нужны, ваша помощь. Ну вот, пока так. Спасибо большое сегодня всем.
Спасибо большое вам за ответы.